Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Антон Чехов. «Человек в футляре». Часть первая. На самом краю села Мироносецкого в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству. Он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком. Не спали. Иван Иванович, высокий, худощавый старик, с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках. Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села. Никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. «Что ж тут удивительного?» — сказал Буркин. «Людей одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма. Возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера. Кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление нередкое. Да вот недалеко искать. 2 месяца назад умер у нас в городе некий Беликов. Учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой. Создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением, и как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил «Антропос!» И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно. Запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего ни вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние. Хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто-то из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего ни вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице. Знаете, маленьком лице, как у хорька. Он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескую обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя – народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине. Однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали. Боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте. Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой. «Да, мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева». Разных там Боклей и прочее. А вот подчинились же, терпели. То-то вот оно и есть. Беликов жил в том же доме, где и я, продолжал Буркин. В том же этаже, дверь против двери. Мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история. Халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений. И ах, как бы чего не вышло. Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов. И он ел судака на коровьем масле. Пища не постная, но и нельзя сказать, чтоб скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет 60, нетрезвого и полуумного, который когда-то служил в денчиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом. «Много уж их нынче развелось!» Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик. Кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно, в закрытой двери стучался ветер. В печке гудело. Слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие. И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны. А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен и бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной, ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. «Очень уж шумят у нас в классах», говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. Ни на что не похоже. И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: «Шутите».
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».